Даниил Матвеевич стал заметно сдавать. Боли в области печени усилились, он сильно похудел, быстро уставал. Положили в госпиталь, пролежал 2 месяца, постоянно навещали Аня, Лена, Юля, Ольга, Ирина, конечно, я, да и многие другие. Вышел посвежевшим, прибавил в весе, но было видно, что болен тяжело. Помню, пришли ко мне Лена, муж ей Юрий, Георгий Алексеевич, Ирина, Светлана, Юля и Даниил Матвеевич. Праздничного дня не было, и я была поражена такому наплыву гостей, хотя и рада. Все были духовные дети. Арсения. Удивило, что каждый принес какой-нибудь подарок. Даниил Матвеевич притащил огромный торт из мороженого, кто-то бутылку шампанского. Все это показалось мне странным, потом узнала, что это был сговор и одновременно психологическая атака на меня. Даниил Матвеевич встал и сказал: «Маша». Он всегда звал меня так, мне осталось жить не более 6-7 месяцев, у меня 3-комнатная квартира, в ней собран редкий минералогический музей. Я умру, и все это пропадет, хочу, чтобы все это досталось вашей дочери Анне. Все сидящие здесь и ваша мама знают об этом, вам надо пойти со мной в ЗАГС и зарегистрироваться, а потом прописаться. Это только формальность, а Арсений переговорит с вами, он просит с Леной, Юрием, Георгием Алексеевичем и мной приехать к нему в ближайшую субботу или воскресенье. Я взорвалась, наговорила много всякого, наотрез отказалась. Гости не особенно огорчились, почему-то улыбались и так же спокойно пили и ели. Обозлилась на Даниила Матвеевича. Человек болен, придумывает глупости, устраивает какое-то праздничное сборище. Квартира мне совершенно не нужна с ее минералогическим музеем. У меня своя 3-комнатная, кроме того, я не пешка, которую можно переставлять по чьему-то желанию. Высказалась, но удивила меня мама, сказавшая: «Мария, ты не права и обижаешь Даниила Матвеевича». От мамы таких слов не ожидала, слишком щепетильным и умным она была человеком. Не буду вдаваться в подробности, поехали к Арсению, разговор был долгим и трудным, но по благословению батюшки через 1,5 месяца зарегистрировались, и я прописалась женой. Господи! Как же все это оказалось промыслительно с квартирой и необходимо для меня и дочери Анны впоследствии. Через 2 месяца Даниил Матвеевич слег, боли были невыносимые. Переносил он их мужественно, днем приходили из поликлиники и делали укол, вечером приходил Георгий Алексеевич, а ночью укол делала моя мама, особо внимательно относясь к Даниилу Матвеевичу. Лежал и умер Даниил Матвеевич у нас в комнате, где ранее жила Аня. Несколько раз из Калуги приезжала. Алексей исповедовал его, за 2 дня до смерти привезли Арсения, и он исповедовал и причастил Даниила Матвеевича. Смерть Даниила Матвеевича потрясла меня не меньше, чем смерть сына и мужа, хотя я знала, что он должен был умереть. Поражало меня, маму и всех окружавших его отношение к своему умиранию, поражала беспрестанная молитва, безропотность и покорность. Ни одной жалобы, упрека, раздражения на окружающих. Поведение Даниила Матвеевича сильно повлияло на поведение моей мамы, ранее постоянно жаловавшейся на свою инвалидность, бесперспективность жизни. Теперь она переносила все без жалоб. Ухаживали за Даниилом Матвеевичем Лена, ее муж Юрий, Георгий Алексеевич и сестры общины, дежурившие даже ночами. Поразила меня моя дочь Аня, все свободное время проводившая около больного, а ей было только 11 лет и характера она была порывистого, по натуре неусидчива. Встреча, знакомство и дружба с Даниилом Матвеевичем внесли в нашу семью взаимную любовь и понимание друг друга, чего раньше не было. Этот высокий, мощный, огромный человек, проникнутый верой, редкой добротой и чуткостью, поражал необыкновенным свойством, а может быть и даром, пугавшим меня. Бывало, молча сидя за столом с пришедшими к нам гостями, не принимая участия в разговоре, неожиданно мог сказать кому-то из присутствующих: «Вы хотите завтра пойти с дочерью?» и называл, «Куда, не ходите, пойдите в четверг». Его спрашивали, «Откуда вы знаете?» Он не отвечал, но все сказанное сбывалось. Таких примеров было много, и мы стали верить его словам. Некоторые поступки его были часто необъяснимы. В одной из своих встреч с Арсением я рассказала ему об этом. Он ответил, замечал, еще будучи с ним в лагере. Это дар Божий, дающийся человеку большой веры. Вы, Мария Адриановна, конечно, слышали, что есть большие святые земли русской, которых в народе называли юродивыми. Их святость велика, вера в Господа беспредельна, судьбу рекут, и чудеса совершают, а ведут себя на людях странно и непонятно, по-современному у них есть отклонение от нормы, у одних больше, у других меньше. Вы часто соприкасаетесь с Даниилом Матвеевичем, разве не замечали особенности его поведения, подхода к людям? Доброта, которая сообщается им, всегда исходит из познания души человека, понимания, что человеку необходимо в данный момент. Например, в день рождения все несут новорожденному цветы и конфеты, совершенно ненужные ему, а Даниил Матвеевич подарит именно то, что жизненно необходимо человеку, и скажет слова, которые согреют душу, и нужны они. Помните первую вашу встречу, он сказал, «Хороша Маша, да не наша, видел вас в первый раз, но сказал, словно знал давно». В лагере, в жизни, на работе многим представлялся, вероятно, наивным и инфантильным, и в то же время крупнейший специалист в области геологии, все сочеталось и сочетается в одном человеке. Не удивляйтесь, скажу вам, он современный юродивый, с такой же преданной Богу душой, как у юродивых XVIVK, но его поведение среди современных людей соответствует времени. Каждому веку соответствует юродивость своего времени. Если бы сегодня появился юродивый с образом поведения Василия Блаженного, он не был бы понят и его наверняка положили бы в лечебницу. Не удивляйтесь моим словам, Господь посылает вам счастье общаться с таким человеком. Всегда он был человеком глубочайшей веры, и его слова, что он растерял ее в экспедициях, одни только разговоры. Где бы он ни был, он защищал слабых, убогих, больных, зарабатывал очень много и все всегда раздавал. Молится беспрестанно, читает Иисусову молитву, но скрывает это. Однажды здесь у меня он встретился с иеромонахом Серафимом. Увидев его, Серафим сказал мне, это человек Божий, высокого духа, думаю, принял давно тайное монашество. Серафим Провидец. Что целует всех, не удивляйтесь, тоже от юродивости, но мысли людей читает и часто видит, что произойдет с человеком. Может внезапно сказать ему об этом, потом стесняется, что сказал, но говорит по произволению Господа. Мария Адриановна. Он вошел в вашу семью, и разве вы не ощущаете, как все переменилось? Ваша мама и дочь стали другими людьми, мир и спокойствие пришли в дом. Куда бы ни пришел Даниил Матвеевич, приходит радость и благодать Божия. Жить ему осталось немного, боли переносит страшнейшие, но молчит, стараясь этого не показывать. Меня, иеромонаха Арсения, поражает тайность его жизни и сокровенность совершаемых им добрых дел. А их множество. И все это сочетается в одном человеке, огромный ученый, молитвенник, совершитель множества добрых дел, одним появлением своим приносящий людям радость и свет, и знающий час и день своей смерти, идущий к ней с постоянной молитвой к Господу о прощении. Он сейчас живет у вас, и вы не один раз видели его молящимся перед иконой Смоленской Божией Матери, это любимая им икона, и сразу вас охватывало желание молиться, такова сила его молитв к Богу. «Да», — ответила я, — «когда Даниил Матвеевич молится, то и маму, и дочь, и меня сразу охватывает непреодолимое желание, присоединившись к нему, молиться. Я рад, что Господь привел вас встретиться с ним, и благословил меня. Я глубоко благодарна была Арсению, что он поручил мне заботиться о Данииле Матвеевиче. вернусь к своему первому приезду с Леной к Арсению, полностью изменившему мое отношение к жизни. Вечером, в первый приезд, батюшка минут 30 говорил с нами о молитве, ее значении в жизни человека, приводил высказывания святых отцов в церкви, подчеркивал неразрывную связь молитвы к Вседержителю и любви к ближнему своему. Я уезжала из Ростова другим человеком, не стало озлобленности, раздражительности, роптания на Бога, пришло спокойствие. Горе осталось, но оно сгладилось. Приехав в Москву, все силы отдала воспитанию дочери и уходу за мамой, стараясь под руководством Арсения исполнять две основные заповеди Господне, о любви к Богу и людям. Как только было возможно, ездила с Леной, Юрием и Даниилом Матвеевичем в Ростов, в Москве часто ходила в церковь вместе с Аней, а иногда с Георгием Алексеевичем и Даниилом Матвеевичем, дома молились мама, Аня и я. По завету батюшки, как могла, опекала Даниила Матвеевича, благо жил он от нас в 5 минутах ходьбы. Приходил к нам почти через день, потом переехал к нам. Через полгода после смерти Даниила Матвеевича Георгий Алексеевич попросил меня стать его женой. Поехали в Ростов, а Арсений благословил, и вскоре мы обвенчались и зарегистрировались. Мама и Аня не возражали. Мне было к этому времени 32 года. Потом стало понятно, что молитва, царица моя преблагая, надежда моя Богородицы, была любимой у Арсения, и многим, пришедшим в горе, читал он ее. Беседа. Это моя третья запись беседы разговора. Арсения, я записывала то, что слышала, когда приезжала. Существует довольно много других записей, сделанных теми, кто приезжал в другие дни. Свои беседы, разговоры со своими духовными детьми. Арсений всегда вел с точки зрения учения церкви, ее канонов и установившихся преданий. Очень не любил говорить о последователях мистических учений, теософах, антропософах, йогах, индийских учителях гуру, блаватской, спиритах и тому подобных последователях псевдорелигий. Однажды мне пришлось присутствовать в одном доме в Москве, куда он приехал к своей больной духовной дочери Анне Федоровне. Приходила, конечно, много духовных детей, с каждым надо было поговорить, посоветовать, поэтому и прожил он 6 дней. Один вечер был полностью испорчен. К больной родственнице зашел ее племянник, человек уже в летах, представительный, заведующий какой-то кафедрой в МГУ. Поздоровавшись с Арсением и узнав, что он священник, обрадовался и, называя Арсения батюшкой, сказал, что уже давно хотел поговорить в домашней обстановке со священником. Мы все, нас было 6 человек, кроме больной, с интересом смотрели на пришедшего, но не предполагали, о чем пойдет разговор. «Слушаю вас», — произнес Арсений. И произошло что-то необычное. Племянник заговорил, и, словно из рога изобилия, пошли вопросы, блаватская, масоны, йоги, учения Рериха, антропософы, спириты, теософы, учителя гуру, и так далее. Мы сидели, а он все говорил и говорил не переставая, противопоставляя мистические учения христианству, православию, остановить его, вставить слово было невозможно. «Вы священник и должны разбираться в этих вопросах», — закончил он разговор. Но как только Арсений хотел ответить, племянник снова заговорил. Его тетка Анна Федоровна, чувствуя создавшуюся неловкость, сказала: «Кирюша, дай ответить Арсению». «Да я еще и половины не сказал», — ответил Кирюша и продолжил: «Отец Арсений, вам, вероятно, приходилось знакомиться с этой сейчас важной в человеческой жизни мистикой, охватившей все страны мира». «Приходилось», — сказала Арсения и стала отвечать племяннику, но он не только отвечал, но и задавал вопросы, на которые Кирюша не мог ничего толком ответить, явно показывая, что в мистических учениях абсолютно не разбирается. Он знал только их название, а когда перешел на критику православия, обнаружил полную несостоятельность, запутался, да так запутался, что вызвал у всех сидящих смех. Доктор физико-математических наук Ангелина Николаевна, духовная дочь Арсения, человек резкий и раздраженный тем, что пропадает вечер, которого каждый из нас ждал с нетерпением, сказала: «Кирилл Михайлович, и ежу понятно, что в этих вопросах вы совершенно не разбираетесь, так для чего разговор затеяли с Арсением? Да каждая из здесь сидящих знает больше вас. Что такое антропософия, учение Блаватской, теософия, я сама вам за Арсения отвечу». И в течение 15 минут она рассказывала об этом Кириллу Михайловичу, закончив: «Все эти учения придуманы темными силами для отвлечения людей от христианства. Человек вы русский, профессор МГУ, тетушка ваша глубоко верующая, так вам православное вероисповедание знать надо обязательно. Знаю, что дед ваш был священник. Стыдно мне за вас». Племянник обиделся и, попрощавшись, быстро ушел. Анна Федоровна, его больная тетка, сказала: «Спасибо тебе, Ангелина, что поставила его на место». Отец Арсений, чуть-чуть улыбнувшись, произнес: «Немного резко вы его осадили, Ангелина Николаевна. Было уже поздно, всем надо было уходить, вечер полностью пропал». Вспомнила об этом разговоре потому, что 28 июля, когда мы собрались в столовой и ждали интересной беседы о Арсении или воспоминаний кого-либо из присутствующих, создалась обстановка, подобная той, которая была в Москве при профессоре Кирилле Михайловиче. Незнакомая многим женщина, приехавшая из Костромы с Ольгой Петровной, старинной духовной дочерью Арсения, задала вопрос о снах и связанных с ними предсказаниях, откровениях и даже беседах с умершими. Вопрос задала совершенно серьезно, видимо ожидая, что ей ясное видение в тонком сне, действительно вещи, и рассказав их, она получит от священника одобрение и разъяснение. Женщину звали Валерия Валентиновна. Начав разговор, она сказала, что 3 года назад умерла ее мать, с которой у нее была необычайная духовная дружба, они почти не расставались, даже уход на работу доставлял то и другое страдание. Все делали вместе, и после смерти матери она постоянно видит ее, говорит с ней, советуется и почти реально физически ощущает ее присутствие. Отец Арсений задумчиво посмотрел на Валерию Валентиновну, перекрестился и произнес: «Я не толкователь снов, очень осторожно отношусь к рассказам о снах вообще, и в особенности к снам, которые называют вещами. Сны, в которых являются умершие, говорят и дают советы живущим, опасны в духовном отношении, навеяны больной психикой или темными силами. Особенно считаю вредными разговоры, связанные с кажущимися откровениями, предсказаниями или навязчивыми явлениями умерших». Толкованием снов занимались еще во времена фараонов, была специальная школа толкователей, возглавляемая жрецами, в Древней Греции и Риме при храмах всегда находились жрецы или жрецы-толкователи снов. В Средние века, а также в Хве и Хих века толкование снов было очень распространено. В России уже начиная с Хвеев издавались сонники, и были гадалки, толкующие сны. Все толкования были не что иное, как мистификация, грубый обман, основанный на том, что проверить правильность толкования было невозможно. Если толкование не сходилось с предсказываемым событием, то толкователь говорил: «Ты совершил проступок», в промежутке между толкованием и предсказанным событием, и боги разгневались на тебя и изменили свое решение. В Хве и Хих века представители ряда мистических учений, в частности спириты, пытались подвести даже научную основу под толкование снов. Издававшиеся за границей и в России сонники были нелепы, глупы и походили на сборники неудачных анекдотов, например: «Видеть курицу во сне к дороге, собаку к несчастью, умершую мать к смерти». Еще до 1917 году я раз или два держал в руках подобные книги и ничего, кроме омерзения, не испытывал к этой ерунде. Ваши сны объяснить не берусь, считаю, что вы должны глубоко и усердно молиться Господу, Пресвятой Богородице и Святой, именем которой названа ваша мама. Скажите мне ее имя, буду молиться о ней. Валерия Валентиновна назвала Галина в честь мученицы Галины, память 29 апреля. Чаще ходите в церковь, заказывайте панихиды, подавайте поминальные записки. И сами молитесь об упокоении усопшей рабы Божией Галины, и сны оставят вас. Ни на одно мгновение не думайте, что Господь из загробного мира присылает душу умершей матери для разговоров во сне и встреч с вами. Не Господь посылает ее, а ваша скорбь, постоянные мысли о матери, нервное ваше состояние являются причиной снов, а может быть, силы зла стараются смутить, сбить с пути ко Господу. Молитесь, молитесь, и я, Иерей, также буду поминать усопшую Галину. Я смотрела на лицо Валерии Валентиновны и видела, что ответа Арсения не понравился и не удовлетворил ее, она твердо верила, что мать приходит к ней во сне по произволению Бога. Отец Арсений, а настоятель храма у нас в Костроме. Николай по-другому объяснил явление моей мамы. Он сказал, что это милость Божия, что мать приходит ко мне, а вы сказали, что на это влияют силы зла, как же мне понять? Ведь это моя мать, я любила и люблю маму и не могу даже помыслить о каком-то зле, направляющем ее ко мне, да и другим не позволю так говорить. Все, что связано с памятью моей мамы, для меня священно, я обижена и удивлена вашими высказываниями. Надежда Петровна спросила Валерию Валентиновну, если настоятель храма в Костроме ответил вам, зачем спрашиваете отца Арсения? В комнате воцарилось молчание, а Арсений вздохнул тяжело и, будто Валерия Валентиновна ничего не сказала, начал говорить о видениях во сне, упомянутых в Священном Писании, в житиях святых, в преданиях об обретении чудотворных икон и святых угодниках, и подчеркивал, что видения во сне бывают в основном благочестивым людям или, как в явлении Божией Матери нечестивому человеку, для вразумления, чудо об иконе, нечаянной радости. Все было напрасно, Валерия Валентиновна продолжала настаивать и спорить. Отец Арсений встал и ушел, а мы, сидящие за столом, еще долго слушали рассказы Валерии Валентиновны о ее снах, и в заключение она сказала, «Странный ваш батюшка, очевидного не видит». Весь вечер прошел в разговорах о снах, она приводила ссылки на иностранных авторов. Мы устали, вечер, которого ждали, пропал. Под конец вечера вновь вышла Арсения и сказал, «Вы недовольны и обижены, но я священник и о ваших снах по-другому не могу мыслить. Молитесь Господу Богу, Пресвятой Богородице, Святой Мученице Галине, и сны с явлением Матери пройдут. Молитесь». Не могу сказать, убедили ли слова батюшки Валерию Валентиновну, но примерно года через два увидела ее сидящей за столом и не вспоминающей о снах. Кроссворд. После долгих просьб и уговоров Наталья Владимировна согласилась привести меня к Арсению, к которому сама пришла только в 1965 году и о котором восторженно рассказывала, как о благостном старце, ведущем людей по духовному пути. Дома, в семье происходили крупные неприятности, от дочери уходил муж, возникла проблема с разменом квартиры, с детьми, а их было двое, и всем тем, что встречается при разводах. Мне жизнь была испорчена, жизнь не в жизнь. Зятя я ненавидела, стараясь это даже подчеркнуть. Видимо, Наталья предварительно получила согласие на мой приезд. Ехала радостная, увижу благочестивого старца, и он сразу разрешит наши проблемы, скажет, что делать, выразив этим волю Господню. Приехали поздно вечером, спали на полу на матрацах, встали в 6 утра, умылись и сразу пошли на литургию в комнату Арсения. После литургии нас позвали завтракать в столовую, где собралось человек 6. Завтрак был простой, гречневая каша, рыба и чай с медом. Перед Арсением поставили графин с вином темного цвета. Стали завтракать, а Арсений налил себе стакан вина, запивая им кашу. стакан опустел, и он протянул руку к графину, но одна из сидевших за столом женщин взяла графин, сказав: «Батюшка, не надо больше пить, и так уже много выпили». «Хорош старец», — мелькнула мысль, выпил стакан, за вторым потянулся, его даже духовные дети останавливают, а я то, дура, думала старец. Кончился завтрак, а Арсений ушел отдыхать, женщины пошли на кухню мыть посуду и готовить обед, а я и трое мужчин остались в столовой. Пока Арсений отдыхал или, возможно, беседовал с одним из приехавших, мужчины достали журнал с кроссвордом и начали разгадывать слова. Играли минут 15-20, но разгадать все слова не смогли. Из комнаты вышла Арсений, увидел играющих и сказал: «Не получается. Давайте помогу». Взял журнал и удачно разгадал несколько слов, но потом, положив журнал, произнес: «Пошли вопросы о спорте, надо назвать фамилию футболиста, в этом я не разбираюсь».